Прошло больше года, как мы поселились в Розенорте. Стоял теплый сентябрьский день. Отец, как всегда, запряг лошадей и поехал в поле пахать и сеять озимые. К обеду по селу прошла весть об эвакуации. Было приказано срочно оборудовать телеги и собраться в путь. К вечеру все должны быть готовы к отправке. Давид и Ваня побежали в поле позвать отца. Пока отец пришел, во всех дворах уже стояли телеги с будками и шла подготовка к отъезду. Отовсюду слышался стук молотков и топоров, крик резаных свиней. Отцу тоже пришлось попотеть. Он взял большую телегу, зашил бока, поставил полукруглый каркас и обтянул его брезентом. Давид и Ваня мастерили под телегой второе дно. Они хотели взять с собой голубей, а мама хотела посадить туда несколько уток, чтобы приготовить их в дороге. Отец заколол свинью и какую-то часть, засолив, взял с собой, а остальное мясо стало никому не нужно. Сзади телеги прибили корыто и привязали корову. Уж очень она была хорошая, а нашим малышам требовалось молоко. По улице с утра двигались обозы из соседних сел. Нам было приказано присоединиться к ним, причем строго по номерам домов. Вот настал и наш черед. Мы влились в общий поток. У нас, как и у большинства многодетных детей, была большая телега, объемистая будка. Сбоку телеги на цепи висел тормоз, так называемый башмак, который при спуске с горы подставляли под заднее колесо, чтобы лошадям было легче тормозить. Жизнь стала очень однообразной, хотя окружающая среда постоянно менялась – поля, леса, деревни, города. С рассвета до глубокой ночи мы были в пути. По дороге нам время от времени выдавали необходимые продукты, а также корм для животных, которые были с нами. Каждый день в солнечную погоду и в дождь телега должна была двигаться. В нашей упряжке шло 4 лошади. В случае какой-нибудь поломки нужно было сойти на обочину, быстро отремонтироваться, а потом догнать обоз и встать на свое место. Обоз тянулся десятки километров, не было видно ни начала, ни конца. Так мы двигались больше месяца, пока наконец в каком-то селе нам объявили, что здесь будем зимовать, и разместились среди местного населения. Однако совсем через короткое время нас снова отправили в путь. Запасы продуктов истощались. На уток напала какая-то болезнь, и они начали дохнуть. Здоровых мы зарезали, корову тоже пришлось оставить. Она начала хромать. Остались только голуби. Наступила зима 43-го года. В украинском селе Димковцы нам приказали остановиться. Хозяева, которым нас определили, перешли во Времянку, а нам отдали дом. Он был маленький, прихожая и комната с большой русской печью посередине. Под печкой была яма. Говорили, что в ней зимой держали поросят. Здесь мы узнали нечто удивительное. Зимой в доме находили приют и гуси, и теленок, а иногда и корова. Мы вычистили яму под печкой, положили туда солому, накрыли простынью и там спали. С топливом были большие трудности. Топили в основном кизяком и подсолнухами. Тепла от них было мало. В Димковцах мы отпраздновали Рождество. На второй день праздника родители разрешили нам сходить в гости к дяде Яше Зименцу. Как и нашего отца, его освободили перед войной. Мы переночевали у дяди Яши, а когда утром пришли домой, нас ожидал рождественский подарок – маленький братик, которого называли Андреем. Весна еще не наступила, а нам уже приказали двигаться дальше. В этот раз матерей с малыми детьми отправили поездом, а всех остальных – на подводах. Мы снова отправились в путь и прибыли в польский город Луцк. Там прошли медкомиссию, баню, прожарку одежды и получили германское гражданство. Оттуда нас поездом отправили в какой-то областной центр и поместили в лагерь для переселенцев. Здесь наши семьи опять соединились. Жили мы в огромных казармах. Телегу и лошадей пришлось отдать, а голубей Давид продал местным ребятам. По вечерам многие собирались в раздевалке, играли на музыкальных инструментах и пели христианские гимны. Среди переселенцев была семья Генриха Балау из Лихтенау. Будучи рукоположенным служителем, он по воскресеньям проводил в лагере богослужение. В этом лагере нас расформировали. Мы с семьей дяди Яши Зименца попали в село Пасцалково.